Дождь пошел еще сильнее, но она его не чувствовала и досадовала только на возрастающую темноту. Вдруг, в полусвете сумерек, она различила землянику. Она закричала, как настоящий ребенок: «Земляника! Земляника! Вот она, я чувствую! Зоя, тарелку! Иди собирать ягоды!» Она присела в грязи, выпустивши зонтик из рук, отдавая себя дождю. Она рвала землянику, отыскивая ее между листьями мокрыми руками. Зоя все не несла тарелки. Приподнимаясь с земли, молодая женщина вдруг почувствовала страх. Ей показалось, что проскользнула какая-то тень. Теперь она уже слышала какое-то шуршание. Ужас совсем приковал ее к месту, когда она увидела, что это не животное, как она подумала сначала, а мужчина, и как будто знакомый. «Как? Это ты, Бебе? Что ты там делаешь?» — заговорила она. «Да, это я». «Так просто пришел», — ответил Жорж. Но она совсем растерялась. «Ты, должно быть, узнал от садовника, что я приеду. А какой ужасный ребенок! Да ты весь мокрый!» «Видишь ли, дождь меня застал на дороге. И потом мне не хотелось идти до Гюмьера. Я пошел через Шу вброд и упал в какую-то проклятую яму». В эту минуту Нана даже забыла про землянику. Она вся дрожала и чуть не плакала. Каково это? Бедный Зизи в яме с водой. Она тащила его к дому и толковала о камине, который она сейчас же велит растопить как можно жарче. «Ты знаешь», — бормотал он, останавливая ее в тени, — «я спрятался, потому что боялся, что ты меня будешь бронить, как в Париже, когда я прихожу к тебе неожиданно». Она засмеялась и, ничего не ответив, поцеловала его в лоб. До этого дня она обращалась с ним как с мальчиком, не придавая никакой важности его объяснениям в любви и забавляясь им как совершенно незначительным воздыхателем. Приютить его теперь стоило немало хлопот. Она непременно хотела, чтобы камин затопили в ее комнате. Там гораздо приятнее. Зоя, привыкшая ко всевозможным встречам, нисколько не удивилась при виде Жоржа. Но садовник, принесший дрова, был вне себя от изумления, заметивший господина, промокшего с ног до головы, которого он не впускал. Ему велели идти, потому что он больше не нужен. В комнате горела лампа, и, кроме того, огонь в камине бросал яркий свет.
«Ах, он никогда не высохнет! У него, наверное, будет насморк», — заговорила Нана, видя, что Жорж дрожит. «И никакой возможности достать мужские панталоны?» Она уже хотела было вернуть садовника, как вдруг у нее явилась мысль, которая заставила ее расхохотаться до слез. Зоя в туалетной комнате раскладывала чемоданы и носила одну за другой различные вещи, чтобы дать переодеться Нана. «Вот и чудесно!» — крикнула молодая женщина. «Зизи все это может надеть. Ты мною не брезгуешь, не правда ли? Когда твое платье высохнет, ты его наденешь. И сейчас же отправишься, чтобы твоя мать не рассердилась. Одевайся же скорее, а я переоденусь в той комнате».
Когда через 10 минут она вернулась в блузе, она всплеснула руками от восторга.
«Ах, голубчик, как он мил!»
Действительно, в батистовом пенюаре с кружевной обшивкой, с голыми руками и белокурыми, еще мокрыми волосами, падавшими ему на шею, Жорж походил на молоденькую девушку.
«А он нисколько не толще меня», — говорила Нана, обнимая его за талию. «Зоя, да пойди же посмотри, как это к нему идет, ведь точно на него шито».
Все трое смеялись.
Нана принялась застегивать ему пеньюар сверху донизу, чтобы было приличнее. Она ворочала его, как куклу, хлопала его, взбивала сзади юбку.
Она приставала к нему с расспросами, хорошо ли ему, тепло ли ему, еще бы. Ему очень хорошо. Если бы можно, он всегда носил бы женскую рубашку. Он вертелся во все стороны в своей мягкой и тонкой одежде, довольный ее шириной и ее приятным запахом, в котором ему чувствовалась Нана. В это время Зоя унесла мокрое платье вниз в кухню, чтобы оно скорее высохло перед пылающим лозняком. Тогда Жорж, развалившись в кресле, решился сделать признание. «Скажи, пожалуйста, ты сегодня не думаешь обедать? Я умираю с голоду. Я с утра ничего не ел». Нана даже рассердилась на него. «Ну, не глуп ли он? Убежал из дому, не евший, и попал в какую-то яму. Впрочем, и ей ужасно есть хочется. Разумеется, им нужно пообедать. Только придется есть, что попало. И действительно, на маленьком столике, придвинутом к огню, явился экспромтом очень странный обед». Зоя побежала к садовнику, у которого оказался суп из капусты, на тот случай, если бы барыня приехала, не пообедавши в Орлеане. Она в своем письме ничего не приказывала ему относительно обеда. К счастью, погреб был в отличном порядке. Весь обед состоял из супа и куска свиного сала. Потом Нана отыскала еще в своем мешке разную провизию, которую она сунула туда на всякий случай: страсбургский пирог, мешочек конфет и апельсины. Оба они ели с жадностью, с молодым аппетитом, но товарищески, не церемонясь друг с другом. Нана называла Жоржа «моя милая». Это казалось ей дружелюбнее и нежнее. За десертом, чтобы не тревожить Зою, они съели одной ложкой, передавая ее из рук в руки, банку варенья, найденную на верхней полке одного из шкафов. «Ах, милая моя!» — проговорила Нана, отодвигая от себя стол. «Уже лет 10, как я так не обедала!»